«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Будем говорить о смыслах и убеждениях, управляющих вашей, нашей, всехней жизнью, и в частности, жизнью Евгения Раскатова, диакона. Он не обижается, что я его пастор называю. Пастора-диакона Лютеранской церкви Анненкирхе в городе Санкт-Петербурге. Привет тебе, Евгений, дорогой друг.
Здравствуйте.
Ты
здравствуйте.
Прекрасно выглядишь.
Спасибо.
Несмотря на коронавирус, на локдаун, на твою бороду и вообще на все остальное, ты прекрасно, обворожительно выглядишь. Настоящий диакон.
Спасибо.
Ты знаешь, ты не знаешь, ты как всегда не знаешь, как называется наш эфир. Наш эфир называется «От какой обезьяны произошел человек?». Мы с тобой в ближайшие 50 минут будем выяснять таксономию, так сказать, человеческого вида. Да? И все-таки в конце эфира ты должен будешь сказать все-таки, от какой конкретно породы обезьяны произошли люди, а может быть и не от обезьяны, а от дикобраза там или от слона, еще от кого-то. Ну и, конечно, будем рассказывать о прекрасной выставке, которая в Анненкирхе началась уже и продолжится до 14 ноября, кажется, да?
Да, пока 14 стоит, но у нас следующая неделя, которая следует за 14-м, там большая такая выставка, которая называется «Киберфест», она проходит на разных площадках в городе, и сейчас они пытаются ее, ну, как сказать, получить разрешение. Сейчас же нельзя просто взять и захотеть что-то провести, нужно разрешение. И если вот комитет культуры им этого разрешения не даст, то есть вероятность, что мы свою выставку продлим еще на неделю. Вот. Но пока до 14-го, да.
Я испугался, да. Знаешь, что ты сейчас скажешь, что да. После той недели, которая следует за 14-м, будет еще локдаун, и мы как бы продолжим этот локдаун, честно говоря.
Это мне никто не докладывает, я бы вам обязательно сказал, если бы у меня такая информация была, но ничего не скрыл.
Хорошо.
Но я сам всегда на низком старте, всегда готов к любым изменениям.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы будем говорить сегодня о сотворении и о том, о выставке сотворения, которая называется «Сотворение». Да? Выставка сотворения про сотворение по описанию, может быть. Да. А может быть и нет, сейчас мы это будем выяснять. Ну и о сотворении в частности, о нашем христианском взгляде на все это дело, о взгляде Евгения Раскатова на все это дело. И мы будем выяснять его личное мнение по этому поводу, ну и ваше мнение тоже по этому поводу. Пишите в комментариях, верите ли вы в то, что Земля сотворена за 6 дней, что и 6 тысяч лет, что, не знаю, что был Великий потоп, а может быть его и не было. В общем, короче, все это пишите в комментариях, а мы это будем обсуждать с Евгением Николаевичем Раскатовым сегодня, в ближайшие 50 минут. Если вы видите эту трансляцию в социальных сетях, то вы также видите телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если у вас есть сомнения относительно того, от кого вы произошли, от обезьяны или от Бога прямо, то можете позвонить и поговорить с психологом-консультантом, вас успокоят, не знаю, вообще с любой проблемой, которая у вас есть, звоните, и профессиональные психологи-консультанты вам помогут. А в описании к этой трансляции есть еще две ссылки. Одна на мою страницу на YouTube приведет вас, а вторая на страницу финансовой поддержки проекта, в который я веду на Tales Media. Поехали. Слушай, ну, давай начнем сначала все-таки. А вот тут уже типа тебе приветы передают. И Стас Топаев привет тебе передает. И Виктор Плачинта тебе привет передает. Спасибо вам дальше, друзья. Продолжайте передавать приветы и ставить лайки. Скажи, пожалуйста, вот многие христиане или, может быть, даже почти все христиане, да, они очень сильно держатся за вот эту историю, описанную в первых книгах, в первых главах Бытия, да, про то, как вот там все это происходило. И они настолько сильно за эту историю держатся всеми руками и ногами, что вот если все пойдет не так, как там написано, то как будто бы, ну, прям вся Библия потеряет актуальность, и все христианство исчезнет. Вот лично ты как к этому относишься?
Ну, я считаю, что я не держусь за эту историю вот так, что все рассыпется, если она не именно такая, как мы себе это представляем. Вообще, ну, мне кажется, большая задача, большая задача стояла перед Богом, когда он Моисею открывал то, как мир сотворен был 3500 лет назад. Вот, то есть 3500 лет назад он людям говорил о том, как сотворен мир. О том, что этого мира есть. Мне кажется, в этой истории есть несколько главных вещей. Во-первых, главное, что всему причиной является Бог, что у мира есть, в принципе, смысл, потому что ведь в противовес теории сотворения есть идея о том, что мир появился случайно. Вот. И тогда это вообще большая катастрофа, мне кажется, для каждого из нас, потому что в случайном мире не может быть смысла никакого заложено. То есть если мы случайно будем бросать, не знаю, кубики, и выпадет слово, не знаю, смерть, например, страшное такое слово, это же не значит, что нам нужно пойти и удавиться. Это просто так кубики выпали, это вообще ничего не значит. Mm-hmm. Вот. Ну, соответственно, тот мир, который появился случайно, он, в нем есть очень большая проблема, потому что в этом случайном мире наша жизнь тоже случайна, бессмысленна. Вот. И это первое, вот, что важно, что нет, мир не случайен, у него есть смысл, и у него есть начало, и Бог является причиной того, что этот мир появился. А сам процесс, мне кажется, не столь важен. И, в принципе, ну, скажем так, сегодня христиане, вот есть такие, ну, две крайние точки зрения. Одна говорит, что мир сотворен за 6 дней, по 24 часа, вот прямо как описано в Библии. А вторая говорит, что, ну, это, может быть, это была эволюция, это как бы вот этот день, слово «йом», он же не всегда означает день, он может означать просто какое-то время, может, это миллиарды лет там. Вот когда Бог сказал, да будет свет, вот этот большой взрыв произошел. Ну и, короче, 14 миллиардов лет назад. И вот как бы Бог постепенно творит. Я не знаю, я считаю, что это значение не имеет. Ну вот для меня лично значение не имеет. Хотя я придерживаюсь скорее вот этой, типа, ну, другой. Я, честно говоря, чемпион по просмотру этих роликов, дебатов на эту тему. Mm-hmm. И вывод, который я сделал, никто ничего не знает до конца. Вот, ну, и, скажем, такие крайние эволюционисты, они тоже в этом как бы признаются, когда на них хорошо, ну, находятся люди, которые умеют на них правильно надавить, которые, ну, как бы в курсе этой полемики. Вот. И раз никто ничего не знает, ну, вот мне ближе тогда библейская концепция, самым примитивным ее, так сказать, истолкование. Вот. Но если когда я умру, мне Господь скажет, нет, была эволюция. Я скажу, да, ну, ладно, фиг с ним. Не так страшно. Это ничего не меняет. Но даже, ну, как сказать, и христиане, которые придерживаются теории эволюции, они все равно считают, что это все сотворил Бог. Как бы вот что все нечаянно, это... Ну, во-первых, сложно представить, мне кажется, для этого веры надо больше, чем для веры в то, что это Бог сотворил. А, во-вторых, ну, вот проблема того, что нет смысла. Вот. А еще интересная идея, что Бог творит все словом, и он использует для следующего шага творения то, что уже сотворено. То есть он сказал там, и стало так. Он сказал воде, чтобы она произвела рыб и птиц, она произвела. То есть вот как-то он говорит словом, творит и использует то, что уже сотворено. Mm-hmm. Вот, то есть, я считаю, что здесь наука ничего не может сделать для того, чтобы разрушить христианскую веру. Вот, тем более, что наука никогда не подойдет к тому моменту, когда мир был сотворен, ну, как бы к первой точке, потому что наука, она, в принципе, изучает мир, она изучает мир внутри мира. Она не может выйти за пределы мира, чтобы, как бы, понять, как он начался. Поэтому... как бы идея сотворения всего, ну, как бы начала всего бытия, она, в принципе, не научная, она ближе к какому-то чуду, потому что наука, она изучает процессы, которые, ну, повторяются, а это не повторяется. Вот мир уже когда-то появился, и вот он уже есть. Как ты это повторишь? Это никак, mm-hmm. ну, это то, что повторить нельзя. Вот.
Я понял. Так. Давай, чтобы поставить точку над этим и, может быть, вызвать какие-то комментарии по этому поводу наших зрителей и слушателей, кто слушает нас через приложение Radio Telos, установленное прежде на телефоне или на сайте telos.fm, Евгений Раскатов, диакон Лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге, верит в шестидневное творение и верит в то, что Земле 6 тысяч лет.
Так, ну, я сказал, что это не так важно, но если нужно доказывать эту точку зрения, я могу. То есть, скажем, ну, если честно, она мне чуть-чуть ближе, чем другая, но я не настолько большой специалист, чтобы вот прямо, ну, хорошо разбираться. Есть такой человек Игорь Савич у нас в Петербурге, доктор биологии и доктор теологии. Он верит в шести... Ну, как бы он, будучи доктором биологии, говорит о шестидневном творении, что на Земле там 6 тысяч или 7 тысяч лет, я не знаю сколько. Ну, вот, то есть у него есть для этого основания. А для меня таких, ну, как бы научных оснований для того, чтобы вот эту теорию продвигать, у меня нету. Только вера. Вера в ученых в некоторых и вера в то, что написано в Священном Писании. Но... Меня не удивит, если это так.
Хорошо, Игорь Ахунов пишет.
Удивит, чем если наоборот.
Да, спасибо. Игорь Архунов пишет в комментариях. А если совместить все концепции, почему нужно отталкивать одно и противопоставлять одно другому? Ну, наверное, потому что 14 миллиардов лет и 6 тысяч лет – это такие две настолько разные цифры, что совместить эти две цифры просто как-то не получается, видимо.
Да, как-то не получается. Я тоже думаю, что либо 6 тысяч лет, либо 14 миллиардов – одно из двух. Ну, или что-нибудь между. Или ни одна из теорий не подходит.
Хорошо.
Но две одни, а...
да. Но все-таки скажи, пожалуйста, почему... Вот то мнение, которое ты высказываешь, аккуратное, да, то есть, в принципе, я типа за 6 дней, но на самом деле мне все равно, и это не важно, а важно вот то, что Бог является первопричиной всего сущего в нашей Вселенной, вот что в этой истории написано, самое главное, да, и то, что Он творил и продолжает участвовать в мире, да, в нашем, живет в нем, как бы, и контролирует его, это типа суть этой истории, но окей, да,
хорошо. Да, и слово... Его действенно. Слово, которое он творил, оно продолжает действовать.
Да.
Слово стало плотью, обитал, да.
Скажи, пожалуйста, тогда все-таки, почему... Прости, пожалуйста. Коронавирус замучил, наверное. Почему все-таки для христиан важно именно вот эта история, да, и почему они считают, почему они боятся, что если вдруг окажется, что... мир существовал, существует в результате там, теистической эволюции, то есть Бог направлял эволюцию, да, то весь библейский концепт разрушится. Почему вся библейская история, которую мы имеем, да, ставится в зависимость от этих первых двух глав, там, от, да, трех глав книги Бытия в начале?
Я считаю, что не ставится. Вот, я считаю, что не разрушится. Но основание для этого следующее, если интересно, что мы видим, что смерть она появляется вместе с грехопадением. Угу. Соответственно, а эволюция она работает по такому принципу, что для эволюции нужна смерть. То есть нужно миллионы там, смертей, чтобы вот, ну, чего-то там деэволюционировать. И, соответственно, эти две концепции, они... Ну, в этом есть проблема, что, ну, для многих вот, в эволюционной теории. Вот. Но, скажем так, все равно некое зло, оно уже присутствует тогда, когда люди не имеют смерти. То есть вот есть Адам и Ева, и есть змей. А змей все-таки олицетворяет некое зло. А если есть зло, ну, может быть, за этим злом есть что-то другое. То есть Адам и Ева, может, они какой-то особенной природы, в них Господь... каких-то взял две обезьяны, в них вдохнул дыхание жизни, и они стали душою живою, они стали, ну, как бы... Подожди, я что-то другую точку зрения защищаю.
Ну, ты уж давай говори.
Не, на самом деле, мне интересны и те, ну, разные варианты. Вот, но если представлять себе эволюционную теорию, что до какого-то момента обезьяны деволюционировали, и Господь вдыхает в них дыхание жизни, они становятся душою живой, способные коммуницировать с Богом, вот это совершенно новое творение. И Господь мог их наделить в том числе вечностью. Ну, вот это как бы вечное творение, в отличие от всего остального. Но в этом вечном творении он помещает их в сад, в Эдемский, и туда заползает зло в виде змея-искусителя. А раз существует зло, почему не может существовать смерть? Вот. Тем более, что как бы понятие смерти, оно присутствует, что в день, который вы вкусите, смертью умрем. Нет, не умрете. То есть, ну, но знает Бог. То есть, и вот как бы, что такое смерть, им понятно. Откуда им понятно? То есть, ну, вот, это, знаешь, ну, как сказать, можно сказать, что это вера в смерть. То есть, вот мы сейчас верим в вечную жизнь, нам это не очень понятно. Угу. В принципе, нам понятна жизнь, и вот, ну, как бы, ну, мы можем дальше дефантазировать, что эта жизнь, она продолжается в вечности. Но когда ты живешь в вечности, и для нас это является элементом веры, да, вечная жизнь. То, может быть, они, конечно, живя в вечности, имели в качестве веры, веру в смерть. То есть они верили в смерть, но никогда ее не видели, не знали, что это такое. Но, может, и нет. Потому что змей, он все-таки, ну, говорит о тех вещах, которые они должны знать. То есть вот когда говорит, ну, змей, и Бог предупреждает, что смертью умрете. И змей когда говорит, нет, не умрете. То есть что, что значит умрем, что значит не умрем?
Я думаю, что,
есть, ну, как бы, да.
Я думаю, что Бог, знаешь, когда угрожал Адаму и Еве, что они смертью умрут, если вкусят от дерева познания добра и зла, но мне кажется, что все-таки он объяснил, что это означает. То есть они как бы поняли. И если он им угрожал смертью, да, какой-то в результате поедания яблочка, да, или там бананчика, неважно чего, то, очевидно, до этого момента смерти у них точно не было, ведь правда? Ну, то есть если ты угрожаешь смертью...
Да. Ну, у них не было, но смерть была как таковая. То есть, если мы говорим об эволюционной теории, говорим об Адаме и Еве как о двух шимпанзе, которые вдохнули дыхание жизни, и они стали людьми вдруг, но вокруг-то существуют другие шимпанзе, другой мир, где есть смерть, где есть болезни и прочее. Но вдруг вот этих двоих Господь выделяет и делает особенными. Ну, опять-таки, я фантазирую. То есть это, ну, я пытаюсь скрестить эволюционную теорию с тем, что написано в книге «Бытие». Но это самое... Ну, опять-таки, меня слушайте как бы через раз. Это, ну, просто я считаю, что, ну, опять-таки, мне эволюционная теория не близка, вот если честно. Вот. Но даже если, как сказать, если... ну, не близко из-за многих причин, ну, короче, ладно, неважно. Но даже если ее взять за основу, все равно я не вижу противоречия. Тем более, что когда мы читаем книгу «Бытие», вот эта история о том, как Бог сказал, и что-то там вода родила каких-то живых организмов, то есть, знаешь, то есть он сказал, и вдруг вода родила этих самых птиц и рыб там, и какие-то, знаешь, такие, я себе представляю, знаешь, как картинки такие, как из воды что-то такое вылазит. Первая жизнь.
Зловещие мертвецы из гробов вылазят.
Да, вот, поэтому я не вижу, короче, проблем, даже если это эволюционная теория, я считаю, что, ну, как бы, можно не заморачиваться, это вообще разные вещи, то есть, ну, есть, ну, библейский взгляд, который, в принципе, не описывает процессы, то есть он описывает процессы, ну, вот, так, как это можно описать для 3500 лет назад, и так, чтобы это было правдой на протяжении всей истории, то есть это понятная правда на протяжении всей человеческой истории, как Бог творит мир. Это, ну, не гипотеза, не научная теория, вот, и, ну, не научное объяснение, но это правда, то есть вот именно так, как написано, но как бы что это имеется в виду здесь, ну, все-таки, ну, как бы это может быть варианты.
Хорошо, спасибо. Сергей Клиновой пишет. Интересно, что многие современные библеисты, Андрей Десницкий, отец Яков Кротов не библеист, а, к слову, да, Десницкий библеист, ну, да. Вот, поддерживают эволюционную теорию и происхождение человека от обезьяны.
Ну, пожалуйста. Нет, я здесь не считаю, что здесь нету проблем никаких вообще. То есть, опять, вот как бы, что за этим стоит? Вот я не поддерживаю эволюционную теорию с точки зрения, что все получилось само. Но если Господь этим управлял, если Он как бы повелевал вот этим, как бы вот само из неорганического превратиться в органического, ну, как бы в клетку, ну, как бы как вот эта клетка появилась первая, а как из клетки развился организм живой, и как из одного организма развился другой организм, мне это тоже, честно говоря, ну, с трудом верится, очень с трудом. Вот, но если за этим стоит Бог, если за этим стоит, ну, то, конечно, Он может это сделать, почему нет? То есть Он может из ничего создать все. Так и есть. Вот. Из одной клетки создать, не знаю, зебру, банан и что там, человека.
Смотри, смотри, когда такие христиане, скажем так, верующие в шестоднев, ну, кстати говоря, я тоже скорее ближе к этому лагерю нахожусь, да, чем к другому лагерю. Хотя для меня в этой истории важнее всего то, что я не вижу проблем, то есть не вижу причин, почему Бог не мог так сделать, да, я по-другому смотрю. То есть, ну, с чего вдруг? Это же Бог, всемогущий Бог, да? И почему бы ему мир не сотворить за одно мгновение или за 6 дней? Ну, то есть в чем проблема, собственно говоря, да? Если я верю во всемогущего Бога, вообще в Бога, в принципе, то и эта идея, она тоже, ну, как бы справедлива, да? Она может быть. Но вот, скорее для меня вот это важно. Смотри, люди, верующие в шестоднев и в 6000 лет, как правило, для них принципиальным вопросом является именно то, что человек – это уникальное творение, да, это не эволюционировавшая обезьяна, это именно уникальное, отдельное творение. Были обезьяны, есть обезьяна, а есть человек, и это совершенно, ну, другой биологический феномен, да. Вот эта вещь, вот эта штука, она важна для христиан, как ты думаешь? Важно сохранить веру в то, что мы уникальные существа в общем творении, да, а не эволюционировавшие обезьянки?
Нет, мы точно уникальны. И как раз то, как Священное Писание описывает Бога и говоря о том, что человек – это образ и подобие Божье, как раз мы видим, что человек именно этим и отличается. То есть, если посмотреть, поставить рядом человека и обезьяну, реально очень похоже. Ты приходишь в зоопарк, смотришь на обезьяну, думаешь, такая смешная вообще. Почему она смешная? Потому что она на человека похожа. То есть, ну, мы реально, ну, у нас от обезьян очень много. Там, не знаю, 5 пальцев, там, не знаю, ну, то есть, ну, очень, очень похоже. Вот. Но в нас есть то, что нас от них отличает. Есть слово, вот мы коммуницируем. Бог творит мир при помощи слова. Мы тоже слово можем творить. Вот обезьяны, кстати, не знаю, в курсе ты или нет, они в качестве оружия используют собственные какашки. То есть они забрасывают друг друга какашками. А мы какашками можем друг друга обзывать. Вот чем нас отличает. То есть у нас есть слово. То, что есть у Бога. Потом следующее. У нас есть вообще человек-творец. И мы тоже, кстати, в Библии находим, что когда Бог творит Адама, потом приводит к нему животных, и он начинает давать им имена. То есть он словом творит. То есть Бог тоже называет, помните? И назвал Бог там, это днем, это ночью. Да. То есть он тоже дает имена. И вот человек, он как творец, он как Бог, но маленький. Он как бы, он не день и ночь, а он, ну, у него меньше, короче, так сказать, его вотчина. И он там говорит, ты бобер, ты там осел, ты зебра, ты там и так далее. Вот. Но человек тоже творит словом. То есть человек, у него есть слово, он может творить, и у человека есть свобода. И об этом тоже говорится, что человек, наделен этой свободой, главным образом свободу совершает зло. То есть ни обезьяна, ни какое другое животное, лев, который охотится на косулю, он это делает не со зла. Это его такая львиная природа. Или в аквариуме рыбки, которые поедают маленьких рыбок, которые родились. То есть они каннибалы. Они каннибалы, конечно, но это как бы их рыбья природа, что с них взять. Вот, а у человека есть вот эта моральная сторона. И это, кстати, тоже вопрос к той эволюционной теории, где мир появился случайно, не в силу божественного промысла, а вопрос морали. Потому что это тоже, как бы, человек моралью обладает. Весь остальной мир моралью не обладает. Почему он обладает моралью? Потому что он знает закон. Он знает, что такое добро, что такое зло. Ну, или, по крайней мере, стремится к этому познанию. Стало грехопадение немножко другое, что человек действительно хотел стать как Бог. И мы сейчас немножко как боги. Мы сами для себя определяем, что такое добро, что такое зло. Mm-hmm. Но все-таки у нас вот есть то, чего нет у остальной природы. И это нас делает особенное. Но даже если говорить об эволюционной теории, теологической, если писать, как бы попытаться скрестить эволюцию с творением, что все равно, даже если так, то Бог выбирает вот каких-то двух эволюционированных существ, не знаю, и наделяет их вот чем-то сверхъестественным, но чем-то таким, чем не обладает вся остальная природа. Я тоже в этом особенно проблем не вижу. То есть, хотя, опять-таки, я сегодня тут апологет как будто бы эволюции, но мне тоже ближе шестидневная теория, того, что Бог творился быстро. Вот. Но если даже нет, то есть если как бы сделать допущение, это мою веру точно не разрушит, потому что я регулярно эти допущения делаю. Mm-hmm. Это не то, в принципе, вообще, на чем вера стоит.
Спасибо. Алексей Корчагин. Некое подобие смерти Адам имел после того, как Бог навел на него крепкий, в скобочках пишет, смертный сон. И он вот имел представление о том, что такое смерть или небытие, заснув. Возможно, Адам до этого момента, до сотворения Евы, и не спал-то никогда, да? И можешь же так допустить, что в принципе никогда не спал. А тут раз, Бог на него навел сон, и через этот сон он познал, что такое небытие. Хорошо, слушай, есть массу христиан, из тех, кто считают себя продвинутыми такими христианами, да, вот такими не чурающимися науки и всего прочего, прогресса, прогрессивные христиане, которые считают, и прям с пены рта это доказывают, что до тех пор, пока другие христиане, вот типа тебя и меня, предположим, да, если мы будем такой же пеной у рта доказывать шестоднев, то вот наша вера в шестоднев, наша вера в то, что если она присутствует, я как бы вообще об этом не задумываюсь про 6000 лет, но вот допустим, да, и допустим, я верю в 6 дней и в 6000 лет, то вот наша вера в это и наша проповедь вот такого взгляда на мир, она как будто бы отторгает от нас потенциальных христиан. Вот есть какое-то поле огромное людей, которые, может быть, хотели бы быть христианами, но вот Евгений Николаевич Раскатов говорит им про 6 дней, про 6 тысяч лет, и они такие, нет, не пойдем, не будем христианами. Ты считаешь, веришь ли ты в то, что вот эта история, она отвергает этих людей от веры в Бога?
Видишь, опять-таки, есть большая сила пропаганды, мне кажется. Есть, кстати, замечательный фильм. Там американский один такой известный актер, он исследует идею разумного творения или даже идею там, ну, дизайна, какой-то, ну, я уже забыл, как это называется, да. Но он исследует и говорит, что в научной среде, вот когда этот вопрос поднимается, там очень, ну, такой серьезный жесткий бан сразу же вот людям. И, скажем так, в средства массовой информации всякий раз, когда кто-нибудь говорит, там, не знаю, о шестидневном творении и вообще о том, что как бы за... Ну, что может быть какой-то творец, даже вопрос не 6 дней, не там, то это сразу высмеивается, это, ну, как бы говорится, это не антинаучно, это просто ерунда, в общем, и так далее. Но вот этот, как сказать, исследователь, он находит очень интересных, ну, людей, очень образованных, там, не знаю, Гарварды всякие они позаканчивали, и они придерживаются вот этой точки зрения, что мир, он сотворен, то есть у мира есть, ну, разумный замысел. У нее есть творец, и это лучшее объяснение того, как существует мир. И многие из этих ученых действительно, ну, попадают в опалу. И, соответственно, для человека, который, ну, серьезно этим вопросом не увлекается, для него, когда человек говорит, что там, ну, мир строится за 6 дней, для него это звучит как, ну, как будто земля плоская. Знаете, вот есть плоскоземельщики. И вот как бы те, кто верит в сотворение, они вдруг попадают вот в эту же категорию. Типа, есть плоскоземельщики, а есть, ну, вот, креационисты какие-то. Вот. И это действительно, ну, может быть. Но я за то, ну, как бы, я считаю, что церковь, она не должна вот этим заниматься. Ну, как бы, есть наука, это отдельная штука. Ну, а есть, ну, богословие. И вот церковь должна заниматься богословием, пытаться осмыслить, ну, то, как описан вот этот процесс. И если это, ну, как бы сказать, это вступает в конфликт с наукой, я считаю, что, ну, как бы, априори не должно. То есть либо научная теория неверна, либо, значит, как бы богословская, либо мы что-то неправильно недопоняли, и, ну, нужно найти, как бы, разумное объяснение этому. То есть, ну, я считаю, что, ну, как бы, и истина, она не должна, ну, как бы, вступать в конфликт. Истина, которая описана в Библии, и, как бы, истина, которая, ну, доказывается... как сказать, ну, если скажу, доказывается научно, здесь тоже как немножко, ну, потому что наука может доказывать и не истину, вот в чем проблема. Ну, или, по крайней мере, пытаться доказывать. Но если говорить о теории эволюции, она все равно называется теорией. То есть никто не... Там, когда говорят, знаете, вот некоторые печатают «факт эволюции». И вот когда говорят «факт эволюции», это, ну, просто риторический прием, потому что, ну, никакого факта эволюции нету, потому что, ну, эволюция все равно это теория. Вот. Но раз она такая, ну, основная, я считаю, что, ну, нужно подумать и осмыслить, а может быть, правда? Ну, как бы, вот почему мы вот, ну, ставим вот это представление о шестидневии, вот, ну, как бы, в приоритет? А это же тоже толкование текста. Но мы, как бы, вот это толкование пытаемся им перекрыть, ну, научный прогресс. Я считаю, что не нужно из-за этого заморачиваться вообще. Вот. А привлечет или не привлечет? Мне кажется, сама идея, то, что мир имеет смысл, раз, имеет заложенные моральные ценности, два, это уже привлекательно само по себе. Вот. А если ты считаешь, что в мире нет смысла и в мире нет морали, ну, твои проблемы. Тогда, ну, как бы, и мне не мешай.
Хорошо. Считай, спасибо тебе начнем, большое, да. Друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас Евгений Николаевич Раскатов в нашей виртуальной студии, диакон Лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге, в которой сейчас происходит уникальная выставка, между прочим, которая называется «Сотворение». Мы сейчас тоже немножко о ней поговорим. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на YouTube-канал имени меня, Владислава Юртова. Подписывайтесь там, со временем будут появляться всякие новые видео. Ну вот, и колокольчик поставьте, чтобы получить уведомления об этих видео. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки, которую я веду, проектов, которые я веду на Теос Медиа. Мы нуждаемся в лайках, репостах, комментариях ваших, очень сильно нуждаемся. Но и в финансах тоже. Именно благодаря финансовым донорам, вам, кто уже это делает, мы, собственно, и можем делать все эти передачи, оплачивая все наши текущие расходы, связанные с вот, созданием, с творением этих эфиров. Спасибо уже всем тем, кто это делает. Хорошо, смотри, Женя Социалятин пишет, почему никто не пытается объяснять превращение воды в вино, но вот как Бог творил мир, тут куча экспертов.
Нет, потому что, как сказать, с производным творением мы имеем дело каждый день. А, к сожалению, провести какой-то анализ вина, который был в Кане Галилейской, мы не можем. Вот. Хотя и те библейские чудеса, которые творит Бог, которые Христос творит, им же тоже пытаются найти, ну, какое-то логическое объяснение. Особенно касаемо, вот почитайте, очень интересно, есть много работ про 10 казней египетских. что это за мошки, что вода, почему вода стала кровью, там, что это было. А это вот такие специальные там, знаете, растения, которые красного цвета, они как будто как кровь или какое-то там заражение и так далее. А как люди перешли? Они перешли по кораллам там, еще как-то. То есть люди, ну, чудеса, они тоже пытаются, ну, найти им какое-то, ну, что такое манна небесная? Ну, это вот такие растения, там тогда росло, сейчас уже не растет там. Ну, то есть когда Господь посылает птиц этих, вот там, перепелов. А я был когда-то в Синайской пустыне, эти перепела действительно летают, и они в какое-то время устают и просто приземляются, и их можно руками ловить. То есть, вот смотрите, это не Бог посылает, это просто они там перелетные перепела какие-то, вот они так садились, их люди ловили. То есть, реально чудеса тоже, на самом деле, пытаются, ну, как бы осмыслить. То есть, интересно, что как бы историчность этих чудес, она не оспаривается, а оспаривается именно как бы, ну, само чудо. Вот, я считаю, что почему бы и нет.
Хорошо, давайте, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, вот эта выставка в сотворении, которая у вас будет сейчас, время уже идет, в Арункихе, вот в этой выставке вы о чем рассказываете? Вы рассказываете про 6 дней и 6 тысяч лет, или вы, скажем, какие-то ключевые моменты там объясняете, а все остальное отдаете на откуп, ну, зрителям, да, пусть они верят так, как хотят сами?
Ну, у нас несколько экскурсоводов, и каждый экскурсовод рассказывает так, как он считает нужным.
Свои истории.
Нет, есть библейская история, мы рассказываем ее. Вот есть библейская история книги «Бытие», первая, вторая глава. Мы ее рассказываем. Мы рассказываем именно о днях. Но, опять-таки, я, например, когда провожу экскурсию, я делаю эту оговорку, что по днем можно понимать все, что угодно. Вот, и вот, ну, это правда. Ну, еврейское слово «йом» — это, может быть, и день, и просто какой-то период времени. Вот, и эту оговорку я делаю, но все равно я рассказываю библейскую историю, потому что задача все-таки выставки – рассказать то, как это представлено в Священном Писании, а не попытаться скрестить там науку с какими-то легендами. Вот. А Священное Писание это вот так описывает. И, собственно, мы такие выставку сделали, что как вначале земля, свет, тьма, вот, потом светило, потом сад, потом эти самые… животные, потом человек, потом грехопадение. Мы рассказываем о грехопадении и о Христе, о его жертве, о том, что, как сказать, о древе жизни, к которому люди не должны были протянуть руки, но которое само приходит. Слово, которым Бог творит, вдруг оно стало плотью, воплотилось. То есть, собственно, ну, как бы мы рассказываем, в принципе, библейскую историю спасения, на самом деле, которая начинается тогда, в Эдемском саду, и в сотворении, в грехопадении. Ведь в этой истории, как бы, эта вот часть грехопадения, она тоже очень важна. Это тоже, ну, по сути, это, конечно, не история сотворения, но это история, которая тесно с этим связана. Потому что мир, который был тогда сотворен, и сегодняшний мир, он другой. Человек, который тогда был сотворен, и нынешний человек, они, ну, как бы, они отличаются все-таки. Вот. То есть, когда мы говорили об образе и подобии Божьем, то сегодняшний образ и подобие Божьего, оно такое очень замутненное, скажем так. И вот есть стремление к возвращению этому образу и к этому подобию.
Спасибо тебе большое. Скажи, вот, пожалуйста, почему Арункихе, вот именно, вот это единственная церковь в Санкт-Петербурге точно, вот такая уникальная тоже, да, одна неповторимая. А почему она так много людей привлекает, неверующих? Почему на ваших выставках постоянно толпы, просто толпы каких-то людей, и эти люди, может быть, даже никогда не станут верующими или прихожанами Арункихе, да, но они приходят в церковь на религиозные перформансы какие-то?
Ну, я считаю, что главная причина, потому что вот мы говорили о смысле, а дальше о морали, а есть еще третья сторона нашей жизни, это некий наш, ну, назовем это, не знаю, некая матрица, в котором, сегодня паттерн, это такое новое слово, некая матрица, в которой мы воспитаны, в которой мы выросли. И все держится на христианстве. То есть 7 дней, сегодня есть 7 дней недели. Там есть суббота, шаббат, есть воскресенье, которое говорит нам о воскресении Иисуса Христа. Есть Рождество, которое нас связывает с Рождеством Христа. Есть Новый год, который нас тоже связывает с Рождеством Христа. Вот. И мы сегодня живем, как сказать, мы продукт христианского мировоззрения. То есть мы продукт христианизации. Но мы мало об этом знаем. То есть, ну, я говорю, когда говорю мы, ну, просто, ну, наше общество. То есть это все заложено в нашей, ну, в нашей истории, во всем, но мы плохо об этом знаем. Почему я говорю, что это, ну, как бы третье среди перечисленного? Потому что, ну, как бы жизнь атеиста, она говорит о том, что смысла нету, морали нету, и вся та история, и все, его тоже не было. Это тоже мифы, сплошные мифы. И получается, ну, это просто не жизнь, а, мне кажется, катастрофа. Вот если, ну, по-настоящему так вот подумать. А мы говорим, что нет, что есть смысл. И когда мы говорим о сотворении, это уже, ну, как бы, говорит о том, что раз мир сотворен, раз у него, ну, как бы, как сотворен, не знаю, любой предмет, у него есть, ну, какая-то причина, и для чего-то он сотворен. Также и наш мир, он имеет какую-то причину и имеет какой-то смысл. Значит, наша жизнь может иметь смысл. Раз Бог говорит о том, что можно делать, что нельзя, есть некие моральные представления, есть мораль вне зависимости от того, как мы с вами договоримся сегодня. Даже если мы договоримся сегодня все вместе, делаешь, как бы, совершать зло, это все равно будет зло. То есть это не станет моральным в силу того, что... И наша история, она построена на ключевых библейских событиях, которые есть правда, которые есть истина. И тогда, мне кажется, вообще, ну, жизнь человека, она от этого преображается. А люди ищут смыслов. Люди хотят, чтобы их жизнь, она, ну, она была какой-то осмысленной, она была частью чего-то хорошего, большого и так далее. Вот. Раз они в маленьких вещах смысла находят, значит, ну, может быть, есть большие смыслы. Вот. И мы, мне кажется, эти смыслы им даем. Плюс мы это делаем красиво. То есть ты приходишь, у нас реально очень круто, у нас, ну, очень красиво, и, ну, и мы вот говорим об вот этих вещах. Потому что просто говорить сегодня тоже, ну, как, не получается. То есть просто, ну, как бы красота идеи, она не всегда людей завораживает. То есть к этому надо постепенно прийти и как бы увлечься этой идеей, чтобы начать ее, ну, читать из толстых книг, не знаю, чтобы взять книгу какую-то читать, это же, блин, это же надо к этому подойти постепенно. Вот.
Если ты описал контингент, вот контингент, который приходит к вам на выставке, ну, в частности, на выставку сотворения, кто эти люди?
Ну, обычно их описывают как модная петербургская молодежь. Может быть, модная, может быть, петербургская, может быть, молодежь. Но, в принципе, люди молодые. Нет, сейчас семьи приходят, всякие приходят. Вот, как, ну, если говорить о, ну, ну, в большей степени это человек Инстаграма, вот, человек, для которых Инстаграм является, ну, ну, и вообще социальные сети частью жизни, потому что та картинка, которую мы делаем, она очень, как бы, ну, как бы, годная такая, вот, для социальных сетей. И поэтому, как сказать, люди это фотографируют, репостят. Даже не обязательно, что там, ну, как бы, блогеры приходят, которые ведут эти социальные сети, но люди, которые сидят в них, потому что они видят, ну, как бы, других людей, которые туда постят что-то, они, а, ничего себе, надо сходить посмотреть. Вот, поэтому, ну, вот это люди с айфоном, в общем.
Какие вопросы они задают вам?
Ну, некоторые вопросы, вы сами-то в это верите. Вот. Вопросы, вот когда я говорю, ну, вот о двух этих краях, какой вы придерживаете, вот меня недавно спрашивали. Вот, я говорю, ну, не боюсь сказать, что вот это, как бы, теория такого шестидневного творения мне ближе. Вот, какие еще? Разные вопросы. Вот, вообще, про церковь, про спасение, потому что, ну, люди, мне кажется, иногда вот у нас просто открывают как такую штуку, как церковь. То есть для них церковь это было что-то такое непонятное, какие-то, не знаю, какие-то что-то страшное, что-то вечно скандальное, вот. А вдруг, ну, человек открывает церковь как что-то, в чем есть смысл. То есть, и это, и там уже целый ряд вопросов. И, ну, самый популярный вопрос, чем лютеране отличаются от православных, это вопрос практически на любой экскурсии задается.
Смотри, ты сейчас только что сказал про скандал, да, что церковь скандальна. Но вот если мы говорим об Анненкирхе, конкретно лютеранской церкви Анненкирхе, она ведь тоже сама по себе скандальная. Вот если взять все существующие евангельские протестантские церкви, да и вообще все церкви взять в Санкт-Петербурге, даже в России, Анненкирхе там, ну, очевидно выделяется из всего этого, из всех этих десятков тысяч. Она уникальна, это правда, да?
Вот. Но все не скандалами церкви... же. А? Ну, где-то скандалы вокруг Анненкирхи, я что-то не видел. Вот.
А, нет, скандальная нет, не в этом смысле, что у вас там происходят там какие-то жертвоприношения, да, в ваших темных, обгоревших вот этих всех интерьерах, да, вы там не сжигаете людей, не принимаете ванны из крови младенцев, но сама ваша презентация самих себя, да, как церкви, она действительно в этом смысле скандальна. Нет, ну, нет больше ни одной такой церкви. Скажи, пожалуйста, не похоже, не является ли это каким-то, знаешь, заигрыванием вот с той самой инстаграмной молодежью, да, то есть вы как бы так прогибаетесь под них, пытаясь как бы вот показать, что да нет, мы модные, мы классные, мы современные, с нами можно разговаривать, к нам можно приходить фотографироваться.
Смотри, вот... мы модные, мы классные, мы современные, но это как бы данность. Это не то, чем мы прогибаемся. Ну, я считаю, что единственное, в чем можно, ну, как бы, в чем нельзя прогибаться, это, ну, вопрос наших, ну, ориентиров, наших, ну, нашей веры. Вот. А в той способе коммуникации, там, Луна это, там, или ковчег построить, я считаю, что в этом, ну, в этом же, очевидно, нет никакого греха. Вот. И это, очевидно, ну, является хорошей, ну, возможностью и, как бы, местным таким, ну, таким притяжением для, для петербургской молодежи. Поэтому, конечно, я считаю, что мы делаем очень хорошую работу. Вот. Конечно, нас критикуют, но всякий раз, когда что-то делаешь хорошее, естественно, тебя критикуют. Потому что критика – это ведь тоже, как сказать, это, ну, с точки зрения, ну, как бы со стороны церкви, это попытка сказать, ну, почему мы так не делаем? Вот почему, почему она какие-то так делает, а мы так не делаем? Мы так не делаем, потому что мы не хотим заигрывать. Мы не хотим вот идти на поводу вот этой всей инстаграмной модной молодежи, поэтому мы такие, как бы, вот мы делаем, как мы делаем. Вот, поэтому...
Как 500 лет назад.
Постоянно куда-нибудь приеду и постоянно какой-нибудь, вот надо меня куда-нибудь уколоть, что вот, ну, я где-то привык уже к этому, но где-то меня это, конечно, раздражает. Вот.
Спасибо большое. Тут просят ссылку на эту церковь. Друзья мои, есть в группе ВКонтакте точно Анненкирхе. Прям так и набирайте. Анненкирхе. И вы пойдете там...
Да в поиске наберите Анненкирхе в гугле. Да-да-да. Церковь Святой Анны, Петербург.
Да, и там есть группа
точно найдете.
ВКонтакте, которая посвящена концертам в Анненкирхе отдельно. Есть группа, которая посвящена, собственно говоря, самой церкви, где прямо... наверху реклама выставки сотворения, на которую можете прийти до 14 ноября точно включительно. В какое время можно приехать в Анненкирхе, чтобы посетить выставку?
С 10 до 10.
До 10 вечера, да?
С 10 утра, да, до 10 вечера, да. Ну, чтобы не перепутать, дело в том, что ВКонтакте очень много групп, посвященных Анненкирхе, разным событиям, там, не знаю, немецкие богослужения в Анненкирхе и так далее. Есть группа с галочкой, это такая общая группа, вот там точно вы... как сказать, это правильная группа.
Там это правильно настоящая группа, да. И у нее вот в кругляшке рука, по-моему, да, сейчас? А, нет, крест, да. А называется группа Анненкирхе, запятая, Лютеранская церковь Святой Анны. Вот я сейчас ее открыл. Наверху там реклама выставки сотворения, и первый же пост также посвящен очень красивой фотографии. И сама Анненкирхе тоже очень красивая. Приходите, там даже подвалы есть. Может быть, вас и в подвал еще сводят, не знаю.
Нет, сейчас не пустим. Сейчас вот во время выставки мы закрываем подвалы, да, да. А так в другое время и подвалы пускаем.
Те самые подвалы, где происходит жертвоприношение.
Нет, сейчас там музей у нас. Музей как раз жертвам политических репрессий. Так сказать, жертвам советской инквизиции.
Очень интересно. Очень интересно. Слушай, по поводу инстаграма молодежи. Есть мнение такое... Ну, наверное, это вечная проблема отцов и детей, да, вот мы с тобой смотрим на наших детей, наверное, говорим, ну, ёшкин-матрёшкин, мы-то в своё-то время, у нас-то были, мы-то другими были, да, наверное, а они там вообще вот со своими вот этими айфонами.
Мы были хуже, вот. Мы были хуже, мне кажется. Ну,
наверное. Слушай, ну вот есть мнение, что современная молодежь, она как раз-таки хуже, чем мы, да, она более развращенная, более порочная, более, не знаю, там, безбашенная, лишенная каких-то берегов, ценностей и всего прочего. Ты человек, который находится на острие, собственно, общения, да, вот прямо вот с этой самой развращенной и порочной молодежью. Что ты скажешь про нее? Вот, что это за молодежь? Что это за люди? Действительно они лишены всех этих берегов?
Нет, нет. Вообще мне молодежь очень нравится. Вообще, скажем, в молодом человеке есть что-то очень, ну, важное. Это поиск смысла. То есть как раз молодой человек, он еще не обманут этим миром до конца, и он пытается найти что-то настоящее. Вот. Поэтому вот это проявление в виде, там, не знаю, участия в каких-то неформальных сообществах, увлечение какой-нибудь такой музыкой, ну, там, еще что-то, это всего лишь говорит о неком поиске, ну, чего-то настоящего в этом фальшивом мире, потому что фальшь этого мира, она очень быстро считывается. Но взрослый человек, он к этой фальше привыкает, становится ее частью и может, ну, как бы совершенно спокойно к ней относиться. В принципе, я бы сказал, что вот это вот молодежное бунтарство меня по итогу в церкви привело. Вот, и я считаю, что с молодежью очень интересно всегда. А действительно, у них, ну, проблемы разные в разное время. То есть если в наше время это были там молодежь, что они делали, лазили по чердакам, по крышам, дышали каким-то клеем или бензином, по стройкам еще лазили, потому что в Петербурге было куча, ну, как в советское время, вот в моей молодости, начато какое-то строительство, а потом это все превратилось. То есть сейчас какие-то заброшки модно, а в мое время это были стройки почему-то, и на них было спокойно можно попасть. Вот. То сейчас это всякие вопросы феминизма, ЛГБТизма, чего там,
лютеранизма. И...
Нет, этот вопрос у молодежи глобально не стоит. Вот. Экологии, вот. Все равно это, как сказать, это, ну, желание вот понять, как правильно, как по-настоящему. Ну и политики немножко, кстати говоря. Вот в моем области точно политикой никто не увлекался.
Угу.
Вот. Но, как сказать, и вот этот поиск, он тоже приводит в церковь. Поэтому мне с молодежью очень интересно. Вот я всегда рад, когда люди приходят. И те вопросы, которые их беспокоят, я тоже с большим удовольствием хочу обсуждать. Мне всегда это тоже очень интересно.
Угу. А некоторые христиане, ну, я это часто слышу, разговоры, знаешь, они любят разговаривать на тему, ну, вот это настоящий верующий человек, да, вот настоящий христианин, или настоящая церковь, а вот это как бы, ну, не очень, да? Я общаюсь сейчас меньше, но много общался с невоцерковленными. Я их так... Я даже сейчас из своего личного словаря практически полностью удалил слово «неверующий». Я говорю «невоцерковленный», потому что мне сложно иногда бывает понять, где верующий, а где неверующий человек. Вот я хожу по улицам, беру интервью у людей, да, не выбирая, у кого я его беру. И я встречал вот атеистов только, может быть, 2-3 раза в своей жизни. Uh-huh. Из всех этих десятков, сотен людей. Вот скажи, mm-hmm. мы можем вот так вот как-то разграничить, вот мы встречаем человека, и мы как бы говорим, вот это настоящий христиан, это не очень, да? Вот это верующий, а это неверующий. Где грань между поиском, таким каким-то любопытством, да? Любопытным поиском Бога, вот просто любопытство такое, да? И вот когда человек становится вот уже как бы верующим?
Нет, ну, дело в том, что это, ну, я считаю, что это вообще вопрос неважный. Нам вешать какие-то ярлыки на кого-то другого. Другое дело, что самому человеку иногда очень сложно понять, он сам-то верующий, неверующий. То есть это в душе человека вот эти терзания тоже происходят, и я с ними тоже регулярно сталкиваюсь. Когда человек приходит в церковь, он, ну, вот мы там общаемся, вдруг ему вот это становится что-то интересное, вдруг, и он такой понимает, и он вспоминает, что какое-то время назад он общался там просто и там кулил Бога или что-нибудь, ну, такие явно атеистические взгляды высказывал, а сейчас вроде как ему за них немножко стало стыдно вдруг. Он не то, что об этом кается, но как бы он понимает, что то, о чем мы говорим, в этом тоже есть смысл, что это не просто так. И тогда он, ну, говорит, ну, я не то чтобы прям неверующий, я скорее даже верующий, то есть вот. Но есть действительно по понятию воцерковленности, и эта воцерковленность, она помогает самому человеку разобраться и понять, кто он есть. Вот. И в этом есть большой плюс. Поэтому я ярлыки точно ни на кого не вешаю. Вот. И, как сказать, всему свое время, наверное. Вот. И я спокойно к людям, невоцерковленным отношусь, и к представителям других конфессий. И есть как бы, ну, ереси, очевидно, христианские конфессии, кроме лютеранской, ну, в церкви Венгрии, как минимум, вот, а, знаете, я когда-то ездил в Америку, в лютеранские церкви, такие самые либеральные, вот, и, конечно, я ехал и думал, блин, там такие еретики, вообще жуть просто, а потом ты приезжаешь там, ну, как бы в приходе обычные бабушки, дедушки, они, в общем, там, 50 лет назад также веровали, и сейчас также, их это вообще вопросы, вот это большое богословие их мало интересует. Вот, поэтому так.
Спасибо тебе большое, да. Друзья.
Это тоже, ну, если ты говоришь, возвращаясь к предыдущему вопросу, критики Ананкирхи, всегда можно сказать, что Ананкирхи – это не настоящая церковь, там не настоящая проповедь. А вот у нас, вот где бы там ни было, где мы, вот это самое настоящее.
Я тебя прерву, так я точно говорить не буду, зато скажу, что адрес у Ананкирхи – Кирочная улица, дом 8В, это тот самый адрес на метро Чернышевска, где вы можете найти Ананкирхи, Евгения Раскатова, выставку сотворения, которая до 14 ноября пройдет. Можете приходить к Евгению Раскатову просто так поболтать, он вас напоит чаем, плюшками, конфетами, может быть, после
выставки. С плюшками, с конфетами нужно приходить.
Да, а чай с него будет. И вы с ним можете поговорить и о сотворении, и о выставке, которая там проходит, а может быть, просто о ваших конкретно личных смыслах, которые вы имеете, ищете, теряете, разрушаете. В общем, короче, о вашей жизни и о месте человека в мире, который сотворил Господь Бог, Евгений Николаевич Раскатов, диакон церкви Ананкирхи, Владислав Юртов, Теос Медиа. Программа «Вере, не вере» была с вами прямо сейчас. Пока.
Пока.
верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.